Да, так мы сейчас разберем это, то, что мы учили в субботу, по-моему, прошлую. Да, на... И, может быть, даже сегодняшний тоже коснемся, если уж на это дело почему, да? Парашат Шалах, насчет Мирагли, да, там была интересная идея. Ну, у нас есть там лекция, мы разбирали Мирагли подробно, что это, так мы только какой-то один из моментов разберем здесь. Шалах, Парашат Шалах, да? Там Муше послал Мирагли, как это, разведчикам в землю Израиля и так далее. Зачем он послал, то мы сейчас не будем это разбирать, потому что мы где-то там в лекции подробно разбирали эту вещь, что, ну ладно, чтобы для чего он послал, что на самом деле они должны были войти чудом. Они должны были войти чудом. Да, на самом деле должны были войти чудом в Израиль, а он, они захотели пойти послать разведчиков. Почему они хотели послать разведчиков? Потому что они говорят, мы чудом не можем. Ну, я попросту, вкратце очень говорю, это чудом не можем. Чудо это очень трудно. Войти чудом это большая ответственность. Когда же Баруху делает с тобой чудеса, человек есть более высокая ответственность, он с тебя много требует, а мы не сможем стоять в этих требованиях. Когда чудо все, когда все с человеком чудо, а его грехи тоже открыты для всех, видно и так далее. Да, и это для человека тяжело. И у него тогда нет оправдания для своих каких-то ошибок и так далее. Это была и проблема. Так он говорит, хорошо, ладно, так вы пошлете это. И разведчиков, значит, они говорят, мы во все верим, только мы хотим войти в Эрец-Исраэль путем природным. Как да, в природе, как входит это. В природе мы, значит, завоевывать и так далее. Для этого надо послать разведчику, рассмотреть, какая земля, хорошая земля и так далее. И они должны были пойти и посмотреть то, что ему Моше сказал, какая земля это хорошая, что стоит туда идти, и как мы там, в принципе, легко справимся со всеми там бандитами, которые там. А они, значит, вернулись и сделали, и сказали все наоборот, мы не сможем их победить, и земля, она странная, непонятная и так далее. То не будем ходить в это, мы там это разбирали подробно. Во всяком случае, есть некоторые моменты очень интересные. Приходит он это, да, и говорит так, «Ваэлу ватуру это арец мидбар, мимидбар цин адрихол его хама». Значит, они поднялись и там, значит, исследовали землю, прошли всю землю Израиля. И дальше сказано, «Ваэлу банегив», и поднялись в Негев, то есть это путь, как они приходили, говорит, Израиль, поднялись в Негев, «Ваэву от Хеврон», и пришел в Хеврон, «Вишама Химан Шишай там» или «Деонаквы Хеврон». Да, и там были различные богатыри, и Химан Шишай, были великаны и так далее. Да? Но здесь интересно, так все сказано во множественном числе, что они шли, а здесь вдруг сказано в единственном числе. «Ваяво Хеврон» и пришел Хеврон. И, естественно, здесь справа разбирает это, и Раши приводит, что «Ваяво Хеврон» что имеется в виду? Да, «Ваяво...» Воево от Хеврон, до Хеврона. Калев Левадо Алахшам, имеется в виду Калев. Калев он тот, который подправился туда, в Ништатеха от Кеврея. Вот, Шилое Нисат Лихаверо льет Бацадам, Шилое Нисат, Нисат Лихаверав льет Бацадам, чтобы не быть, не пойти за другими, которые пошли, как это, не с Мусатим, то есть, чтобы не было, чтобы его не потянули другие к неправильному, как это, освящению событий, чтобы не привели его к греху другие. Поэтому он пошел, чтобы подкрепиться другими словами. Что значит подкрепиться? Куда он пошел? Хеврон. Почему Хеврон? Там были могилы отцов, Авраам, Исхак и Яков, и матерей. И, значит, и несмотря на то, что там была большая опасность, что были эти великаны, он, несмотря на это, то есть Месирут Нефеш, с опасностью для жизни, он пошел туда, чтобы помолиться там у них, чтобы они дали ему силу стоять в испытании. Это Раши объясняет.
Кто он?
Калев. Калев бен Ифне. Один. Было 12 разведчиков, да? Где был один из них Иешуа, другой Калев и еще 10 других. Иешуа, мы сейчас это посмотрим, Иешуа, за него помолился Моше. Он его звали Оше, и он получил имя Иешуа, что Моше добавил ему букву «Юд», и получился Иешуа в молитве. Почему он за него помолился? Что, поскольку это было тяжелое испытание, в конце концов, почему мы не будем сейчас входить там и где-то разбираем, в чем сложность испытания, все это было не так просто. Так он за него помолился, чтобы он мог устоять в этом испытании, а Калев пошел помолился там у Хеврона могила отцов, и они двое только, которые остались как бы праведниками из них, а все остальные высказали как плохое про землю Израиля и в принципе погибли. Да, погибли, были, да, были наказаны, значит. Да. Были наказаны. Да. А эти двое нет. И здесь сразу возникает ряд вопросов. Правильно, здесь сразу возникает ряд вопросов. Во-первых, Моше. Моше помолился за Иешуа. Моше помолился за Иешуа, правильно? Чтобы, да, что? Почему не помолился за Калева? Почему не помолился за тех остальных? Калев пошел, поскольку Иешуа не помолился за Калева, Калев пошел к отцам, чтобы помолиться там, чтобы получить то, что это, да, то есть Иешуа хотел, Моше хотел поддержать Иешуа, за это, поэтому за него помолился, за других нет, ну за Калева хотя бы, Калев пошел сам на могилы. Ну вопрос, почему они не пошли, почему они, это тоже отдельный вопрос. Ну, а этот пошел, значит, на могилу, и так это, да? Теперь, второй вопрос, который здесь возникает. Могила, почему надо идти на могилу? Зачем? И это сегодня люди поднимают вопрос. Какой смысл в том, что человек приходит молиться на могилу праведника?
Там шехина.
Там шехина. Шехина, да?
Там же тума также.
Тума. Могилы праведников нет тума.
Да, они же не получаются.
В могилах праведников, по идее, нету. Мы молим, потому что мы бываем на обычных могилах, на обычных этих, да? А в могилах праведников мы тоже молим, но это потому что там есть еще люди, еще там могут быть и так далее, да? Не, а там так сказано, что праведники, они целостные остаются.
Да, они же
не распадаются. И поэтому, да, и нет там тума. Тем более отцы, Авраам, Исаак и Яков. Да, и так далее. Там без сомнения. И это вопрос, да, но само по себе идет. Ладно, помолиться, во-первых, да, есть, которые сегодня предъявляют претензии, вот евреи разные, как это, суеверные, как это, целуют мезузы и молятся мертвым. Да, есть такие сумасшедшие, которые называют евреев язычниками. То есть, да, кто это, кто называет, те, кто называет, они сами язычники, естественно, да, ну, все это мне принципиально. Так это, так одна из проблем, это как, почему молиться на могиле? Идти на могилу молиться, слушай, молиться, к мертвым молиться, да это же были разные мистики, которые были запрещены в свое время, правильно? А какой смысл в этом? Тоже надо понять эту вещь. Да? Может быть, сегодня поймем все это. Да? А здесь, если я хотел посмотреть это, да, Зор, чтобы пишет про это дело. И говорит так, «Воеву аялу ломар, эля амар аби йоси, калев шиугуба, калеву шибалит палев, лит палев, лит палев, а вот амар калев». Так сказал Калев, говорит Зор, когда он пошел туда, в Хеврон. Почему он пошел в Хеврон там молиться? Иешуа арей бирхо Моше бейзара, бейзара элайт душа. Иешуа, ведь его благословил Моше, и дал ему большую помощь, высшую помощь. Иешуа, за него помолился Моше. Да, где-то мы здесь. Да. Как? Что вы говорите? Тоже вопрос. Да, тоже вопрос. Почему? Может, не устоял бы? А эти в чем виноваты, что они не устояли в этом испытании? Может быть, потому что Моше за них не помолился? Помолился бы, так они устояли бы.
Может быть,
Правильно? Ну, Калеб нашел какой-то выход. Тоже вопрос, что за выход. Правильно? Все непонятно здесь, в принципе. Да? Мы хотим все это понять. То, во всяком случае, там это... Моше помолился за Калеба, за Йошуа, добавил букву Юд. Он был, назывался Хошеа. Да, Хошеа его звали, он дал, добавил ему Юд, получился Йошуа. То, Барай Берхома Зарагуша. Ваяхоли на цель Меем... Да, и так он подумал, Йошуа, за него помолился Моше, поэтому он может устоять в этом испытании. Так сказал себе Калев. Вани маасе, а я что сделаю? Не млахлит палель кивреяо. Так он решил пойти помолиться у могилах отцов, то есть Авраам, Ицхак, Яков. Гдели на цель мяйца Раашеля Мираглан. Здесь повторяю то, что Раша скажет, говорит. Да, что, чтобы да, спастись от этого замысла вот этих вот... разведчиков, что они хотели согрешить. Раби Ицхак Комар, Ахашу Микулям Ашхина Нитлабежба, как говорит, Раби Ицхак говорит, наиболее важный, самый важный, что самое важное объяснять, Шхина, как бы, да, нитлабеж, она оделась в Калева. Кибо Ашхина Кибо, Талуя Коль, потому что в ней, то есть в этой Шхине, в нем, в ней, зависит все. Борае Миуше Яхоле Аликане Шама Шере Неймар, да, и кто мог туда войти, что ведь там находятся эти великаны, Ахиман, Шишай, Талми, да, Миратам, Мияяхуль, то есть, да, он не испугался пойти туда. Эле Шхинайт Лапшаба Калев, либо Серли, а вот Шиге, Азман, Шиконсуг, Нейм, о, и говорит он, что Шхина оделась, мы не будем ходить там, глубокие вещи, нам нужно суть понять, да, что Шхина оделась Калева, чтобы сообщить отцам, что пришло время, чтобы вошли сыновья ихние в землю, которую поклялся им Кадош Баруху. Вызел его от Хеврона. Это значит, что он пришел до Хеврона. То есть, без того, чтобы входить в сложные вещи, он как бы пришел здесь, тем самым он как бы сообщает отцам, что сейчас пришло время войти в Эрец Исраэль. И они должны участвовать в этом. Почему они должны участвовать в этом? Потому что это же это основная их миссия была, правильно? Авраам получил землю, Ицхак, Яков, все они получали обещание земли, они приходили на землю и так далее. И сейчас вот евреи пришли, и вот он приходит им сообщить. А они не знают сами, да? Вообще, в чем смысл этого, что он приходит им сообщить? Даже если мы скажем, что Шхина вошла в него, и так он, значит, тоже вопрос сам по себе. Беседер? Да, несколько вопросов. И мы должны это дело понять. И в общем-то, в чем здесь суть? Да? Это мы в прошлый раз разбирали, да, насчет того, что так, что вот насчет идеи обоснования. Правильно? Мы же говорили, что такое обоснование. В прошлый раз, по-моему. Что такое доказательство? Да, в еврейском народе, в еврейском обосновании включалось два вида доказательства. Да? Одно это эмоционально, а другое разумно. Вообще надо понимать, что человек сам по себе, он существо, у которого может присутствовать разум в какой-то мере, но по сути он существо эмоциональное. Поэтому, когда я хочу что-либо обосновать человеку, мне нужно в этом обосновании должно быть две стороны. Одной стороны недостаточно, должно быть разумная составляющая, и должна быть эмоциональная составляющая. Это понятно. Почему? Потому что если будет... Для чего это нужно? Что если будет только разумная составляющая, человек, он... Существо эмоциональное. Разума недостаточно. Мы знаем хорошо на примерах. Знаем, что иной раз у нас происходит, нам говоря, да, нам есть разные вещи, которые мы знаем, что так-то и так-то, мы хорошо знаем, что это, скажем, плохо, и тем не менее мы этого, да, это не принимаем. Или мы знаем, что это хорошо, и мы это тоже не берем на вооружение. Почему? Потому что этого недостаточно для человека, только дать ему разумное обоснование не помогает. А что ему нужно? Ему нужна также эмоциональная поддержка. Да? Но с другой стороны, наоборот. Если есть только эмоциональное обоснование, но нет разумного обоснования, то тогда есть другая проблема, что, да, что есть только это, да, что когда есть только эмоционально, то тогда это манипуляция, тогда это обман. То есть можно человека убедить с позиции эмоциональной, но если это неправильно логически, тогда нельзя принимать такое доказательство, даже если оно эмоционально обосновано. Да, человек это принимает эмоционально. И мы это хорошо знаем, что в Торе так и сказано, что придет тебе кто-то и покажет чудо, не принимай его. Что такое чудо? Эмоциональное обоснование, эмоциональное. Так это значит, должно быть в этом основании две стороны. Одно должно быть разумное и должно быть эмоциональное. И мы это говорили, что почему именно тогда, да, что почему именно в иудаизме в смысле обоснования есть две стороны. Есть два события в еврейской этой, да, в еврейской сути, в основе еврейской веры. Это переход через море, в смысле выход из Египта, переход через море, что там были большие чудеса. И это получение Торы на горе Синай. Две разные вещи. Обязательно две. Почему две? Потому что выход, выход из Египта и чудеса – это эмоциональная составляющая. Потому что чудо – это эмоциональность. Она необходима, чтобы человек принял разум, который он понимает. А уже получение Торы на горе Синай – это было разумное. Почему разумно? Потому что все там было внутри разума. То есть они вышли из мира природы и оказались в мире разума. В принципе, они как бы отошли от природы. Природа как бы разделяет человека и разума. Когда он выходит из мира природы, он находится в мире разума. И тогда там все ему открыто и понятно, и нет это, да, нет никакого сомнения даже в этом. Да? И поэтому если здесь две стороны. Но одного было не... А поскольку Тора хотела, чтобы еврейская вера осталась на поколение, в поколениях необходимо, чтобы два этих обоснования были в основе этого. Потому что если было бы только одно, скажем, разумное, ну, сказали бы, были разные раньше умные люди, так были, иди знай, что там. Ну, были. А этого недостаточно. Мы пришли бы, доказали бы, что действительно они там получили Тору. Ну, получили, да какое-то отношение. А идея чудес Египта, выход из Египта дает эмоциональную сильную поддержку и так далее. Да? Здесь есть интересный момент, что на самом деле, это то, что мы тогда не разбирали, что на самом деле мы там сказали, что евреи должны были получить эту и должны были получить именно вот уже был этот момент, что мы хотели сказать.
Два доказательства должно быть в основе.
В основе еврейского это должно было быть два, поэтому мы, значит, там получили именно два вот этих вот вида доказательств. Да, во всяком случае, здесь есть принцип такой, что есть вера, если нет этого разумного доказательства, есть только эмоциональное, это мы называем верой слепой. Почему? Потому что ты веришь во что-то, но нет, это нет разума, должно быть разумное обоснование в любом случае. То, как бы это ни было, мы здесь говорим как надо обосновывать различные вещи. Да? То есть, когда мы хотим что-то обосновать, мы должны всегда вести вот с двух сторон. И всегда. И так мы используем в жизни, так мы всегда пользуемся этим. Вот это ладно. Но вот это вот здесь, то, что их послали разведчиков. Для чего послали разведчиков? Что они должны были рассказать о Израиле, правильно, земле Израиля. В принципе, они несли в себе тоже идею свидетельства. То есть они должны были прийти и убедить еврейский народ в том, что должны были убедить. Поскольку они должны были убедить, они должны были тоже пользоваться двумя этими сторонами. С одной стороны разум, а с другой стороны эмоциональность. Должны были привести два этих довода. Как оно приводится, как два этих довода приводятся, кто из них и что. И здесь мы видим интересную вещь, что на самом деле Моше, он передал Йошуа букву Юд. Буква Юд, это говорит о разуме. В принципе, Моше, то, что он в был в основе того, что получал Тору на горе Синай и передал ее, он, в общем-то, представляет нам идею разума. И вот он как бы считается головой еврейского народа. В принципе, да, то, что называется. С другой стороны, Авраам, Ицхак и Яков – это сердце еврейского народа. Авраам – это Ицхак, Моше – это как разум, это как дат, как разум, а Авраам, Ицхак и Яков – это как сердце. Почему Авраам, Ицхак и Яков – это хесед, дин, верахамим, рахамим, или хесед, гура, теперь это сердце. Да, сейчас разберем, да, теперь. Получается, что Йошуа и Калев, здесь интересно, Йошуа, он всегда был связан с Моше. Сказано было Мишми и Митохаоль, то есть он был всегда, извини, с ним, как это, да, то есть Йошуа относился к Моше. Да, Йошуа относился к Моше, поэтому идею того, что надо привести вот это доказательство с позиции разума, это, за это был ответственен Йошуа. Поэтому Моше за него помолился. Моше, то есть Йошуа, он относился к Моше. Калев относился к отцам, Авраам, Ицхак и Яков. Почему? Потому что в самом названии что написано? Калев. Что такое Калев? Лев, как сердце. Как сердце. Кто это сердце? Сердце, в принципе, это Тиферет, это Яков. Да? Получается, что, в общем-то, Моше дает поддержку Йошуа, а отцы должны дать поддержку Калеву. То есть, на самом деле, Йошуа помолился за... Что Моше помолился за Йошуа, не помолился за Калева, это не потому, что просто так он это сделал, больше ему он не мог за него молиться. Калев к нему не относится. Йошуа к нему относился. Йошуа это как переводил его силу. Это часть Моше в этом смысле. То есть сторона разумности среди этих двенадцати, в общем-то, разведчиков. Он его, да, сторона разумности. Поэтому Йошуа должен был играть там роль разума, и поэтому Моше ему передал, чтобы поддержать его. Калев не относился к Моше, поэтому Моше за него не помолился. А Калев относился к отцам. Что значит к отцам? Авраам, Ицхак, Яков. И тогда поэтому он пошел к ним молиться у них на могиле, чтобы получить у них эту поддержку. Вопрос, что нам дает, это понятно, две стороны, Йошуа это разум, а Калев это эмоциональность, то, что связано с сердцем. И оба они должны были принести свидетельство, один с позиции разума, другой с позиции эмоциональности. Кому относились 10 остальных, отдельная вещь сама по себе. Почему они не пошли помолиться к отцам? Может быть, к ним они не относились, но они к чему-то относились. Но вопрос, что они должны были? Они тоже должны были что-то сделать, только они этого что-то не сделали. У каждого была своя сторона. Йошуа получил от Моше, Калев получает от отцов, а они должны были что-то другое. Ну, может быть, да, попытаемся понять тоже, я знаю. Во всяком случае, вопрос здесь возникает. Как приходит Калев к отцам? Там это, на могилах он молится. Почему на могилах? Что нам дает эта идея нам помолиться на могиле? Приходит это, да, что человек же он это, да, в чем смысл молитвы на могилах? Ясно, что по еврейской религии запрещается молиться к мертвым, просить мертвых о чем-либо. Конечно. Поэтому, когда человек приходит на могилу и молится для, обращается к самому праведнику, это запрет. Идея молитвы на могилах это молитва к Творцу, но чтобы Творец получил его, принял его молитву в заслугу этого праведника. Это идея молитвы на могилах. да, чтобы еврей должен молиться на могиле праведников, то есть молиться Кадош Баруху от себя.
Да.
Но просить о него, чтобы он принял эту молитву и заслугу этого праведника. Что значит заслуга? Это вопрос, надо понять. С одной стороны. С другой стороны, если бы заслуга этого праведника, он мог бы и дома это сделать. Почему он должен приходить на могилу? Может быть, есть какая-то связь? Вопрос, да? Ну, по всей видимости, не случайно есть могилы. Человек, когда умер, что произошло? То есть душа уходит Всевышнему, а тело остается здесь. Ну, портится она потому что это человек испорчен. А когда он праведник, тело-то остается целостным. Так это мы знаем. Да? Оно не должно портиться, потому что оно... тело, то, что вообще идея, это химута кевер, то есть разложение тела в могиле, это исправление человека. То есть как бы человек, там что происходит? Черви. Черви не случайно. Они поедают тело. Что это значит? Они как бы разделяют его на элементы. Да? То есть отделяют плохое от хорошего. Это вывести зло из добра. Это добро из зла. Вывести искры святости из темноты. То, что мы говорили, из зла. Вывести – это разделить между добром и хорошим. Разделить между духовным и материальным. Разделить. Это идея. По идее, этот человек должен был сделать сам при жизни. И праведник, тот, кто праведник, это значит, что он и работу эту сделал. И поскольку он ее сделал, нет необходимости, чтобы был вот этот хибута кевер, то есть разложение. И тогда оно остается целостным. Не должно разлагаться. Да, у праведника оно не должно. И это тело, это как бы отпечаток духовной действительности, как мы говорили не один раз. И тогда возникает вопрос, так зачем же оно здесь? Он же умер, он закончил свою работу, был здесь, сделал то, что сделал. Зачем должно тело оставаться здесь? Чтобы было тхиатамитим. То есть получается, что еще есть какая-то роль в этом мире. Или нет?
Чтобы
мы приходили, молились на это, да? То есть, в принципе, идея такая, что на самом деле человек, как мы говорили, что человек, то, что он умирает, когда человек приходит в этот мир, для чего он приходит? С какой-то целью, правильно? У него есть какая-то роль, предназначена для него, он должен выполнять. В чем она проявляется? Как она, откуда человек знает свои роли? Ну, во всяком случае, еврейские законы построены таким образом, что он должен соблюдать законы Торы, в тех ситуациях, в которых он оказывается. А те ситуации, в которых он оказывается, они рассчитаны для того, чтобы он как раз-таки выполнил свою роль. Поэтому человек хорошо может знать, что его роль в жизни какая. Это стоять в тех испытаниях, которые попадаются на его пути. Беседер, так с ним Кадош Барух управляет. Он не должен точно искать, какая его роль. Она ему перед ним хорошо раскрывается в течение жизни. Да у каждого по-своему. Каждый со своими качествами, своими силами, возможностями, событиями, все что угодно. Теперь, этот человек, и человек начал выполнять свою роль. И он что-то сделал, скажем, много добрых дел и так далее. И умирает. Он закончил свою роль. В каком-то смысле, да. Но ведь то, что он сделал, оно продолжает действовать дальше тоже. Если он делал разные хорошие поступки, и плохие поступки тоже. Ну, самое простое. Он воспитал детей, родил и воспитал детей, правильно? Они продолжают и делают хорошие поступки. Почему они это делают? Потому что он их воспитал и обучил. Получается, что это его действие продолжает действовать. Поскольку оно продолжает функционировать, то есть получается, что его роль продолжает выполняться в этом мире. Да? Получается, что он как бы продолжает жить. Он продолжает жить. Почему? Что такое жизнь в этом мире? Когда человек жил, это же не имеется в виду, что он кушал бананы. Не это была жизнь. А в чем была жизнь? Когда он делал какие-то действия. То, что он кушал бананы, чтобы у него силы были делать действия. Но на самом деле делал действия. Хорошие или плохие? Если плохие, значит, это не было жизнь, это была смерть. А хорошие, значит, это жизнь. Теперь, если он является причиной хороших действий после смерти, это значит, что он продолжает жить. Это мы говорим, что да, это суть того, что вот взяли из еврейских источников, что человек живет после смерти. Что значит, он живет после смерти? Это имеется в виду, когда его поступки остаются в жизни и так далее.
Как они на него влияют?
Во-первых, поступки он делает для того, чтобы их здесь сделать, да, во-первых. Во-вторых, какую награду он за это получает? Конечно же, в будущем мире. Он там находится, и это ему прибавляется, он каждый раз там поднимается в результате этого, все больше и больше. Да? Если мы говорим, что мицвот, в аллегории говорят, что мицвот, заповеди, это как бы одеяние для души в следующем мире, так ему добавляются одеяния, украшения и так далее, да, одежду, одеяние, украшения и так далее, и все это, да? Но суть он продолжает выполнять роль в этом мире. Это мы сказали его детям, внуки и так далее, пока его действие, его воспитание, оно как бы выходит. Его ученики, естественно. Это просто его разные хорошие поступки, которые он делал, которые привели к разным действиям, которые это, да, к каким-то хорошим, да, какое-то действие он сделал. А они об этом помнят, это на кого-то повлияло, это в результате кто-то что-то, да, ведет себя лучше, делает лучше и так далее. То есть хорошие поступки человека тоже называются его детьми. Да, это тоже известная вещь. Получается, что это продолжает жить. Теперь, и человек, приходит тот самый человек и молится. Что такое молитва человека? Что значит молитва человека? Что значит, ну, мы не раз объясняли это, в чем суть идеи молитвы? Как, зачем? 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 Чтобы
наша работа на этой земле прилепится к Всевышнему, а молитва нас присоединяет.
Присоединяет. Ну а зачем надо присоединиться? Чтобы?
Соединиться с ним.
То есть сама идея присоединения. Есть это тоже какая-то из кого-то смысл. Но основная идея в молитве, это в принципе, что мы делаем? Молитва во имя Творца должна быть, да? Не молитва во имя интереса человека. Но она так построена, как мы не раз объясняли, что в молитве человек просит у Бога, правильно? Что он просит?
Для себя.
Разные вещи. Он не просит Ганеден в следующем мире, это ему не поможет просьба, правильно? Что он просит? Он просит различных успехов в этом мире, это понятно. Просит деньги, успех, чтобы то получилось, это получилось, чтобы дети были, чтобы успех у детей был, за детей, за себя, за родственников и еще. Что человек просит? Он припросит, правильно? Что он просит? Различные орудия в этого мира. Правильно, да? Килим. Естественно, он просит килим. То есть все, что он просит, это какие-то преимущества в этом мире. Что это такое преимущество в этом мире? Для чего они должны быть у человека? Для чего они приходят у человека? Для выполнения его роли. Так он в каком-то смысле в молитве должен, во всяком случае, просить орудия для того, чтобы у него была возможность выполнить свою роль. Ясно, что обычно, ну, в наше время, во всяком случае, молитва у человека, она не совсем во имя Творца. Она ради личных интересов. Приходит человек и говорит, в каком-то смысле, я прошу Творца, мне плохо, я хочу, чтобы мне помог, мне то не достает, этого не хватает, того не хватает, я тебя прошу и так далее, чтобы ты дал мне. Человек вроде бы имеет какой-то личный интерес. Зачем ему нужно то, что он просит? Чтобы ему было легче жить. Легче жить. А спрашивается, а что на самом деле должно было быть? Он должен был просить этого Творца для чего? Для того, чтобы он мог выполнить свою роль. Мне это нужно, чтобы выполнить. Мне нужны деньги, чтобы я мог воспитывать детей, чтобы кормить их, чтобы они учились, чтобы они стали евреями хорошо. Мне нужен там успех в том-то и том. Мне нужно здоровье для того, чтобы я мог делать хорошие действия. Мне нужно то, мне нужно другое. Все это мне нужно для чего это? По идее, это то, что человек должен иметь в виду, когда он молится. Тогда мы говорим, что молитва, она во имя Творца. Если человек не имеет это в виду, а имеет только свой личный интерес, просто личный интерес, то на самом деле это тоже молитва. Почему? Потому что если уже он обращается к Творцу, он как бы верит Творцу, и в корне этой просьбы в конце концов заложена идея, что он хочет служить Творца. Потому что это называется «Миток шило лишма балишма». Она не во имя Творца, но из не во имя Творца приходит к во имя Творца. Те, которые прям молятся, прям против Творца, ну, такого, ну, да, такие не молятся обычно, да? Ну, может быть, есть кого-то говорят. Но, в принципе, обычно даже молитва простого человека, так как мы ее понимаем, она, в конце концов, тоже имеет смысл, хотя не на том уровне, как мы это, да? Но по-настоящему, если мы говорим о идеале, как должна была быть молитва, человек смотрит, чего ему не хватает. И вот это вот то, что ему не хватает. То есть, если он в своей жизни, его он... В идеале. В своей жизни весь смысл человека – это служение Творцу. И он сейчас смотрит, как я могу это сделать. Вот это я должен сделать, это я могу, это. Но мне нужно для этого орудие. Деньги, возможности, какие-то усы, какое-то это. И тогда я обращаюсь к Кадош Барух Ху, чтобы он мне дал это. Не чтобы мне было приятно и хорошо, а чтобы я мог выполнить роль Творца, роль Кадош Барух Ху, роль свою, то, что Творец от меня хочет. Это так должно было быть на самом деле, ну, в какой-то мере, это у каждого человека хотя бы искра этого, его сознание, конечно, есть, когда он молится. Да? В любом случае, это идея молитвы. Ясно, ясно, что когда человек молится и приходит и говорит, дай мне орудие, чтобы выполнить мою роль, то, что я должен был выполнить, сразу к нему вопрос, подожди. А то, что было до сих пор, ты уже выполнил?
Да,
то, что я тебе дал до сих пор разные средства и так далее, для чего я тебе дал? Чтобы ты наслаждался в жизни? Чтобы ты гулял и отдыхал и веселился? Я тебе дал, чтобы ты выполнил свою роль, что-то делал с этим, пользу. Ты сделал это или не сделал? Как ты просишь новое орудие, я хочу еще что-то хорошее вроде бы сделать, а если до сих пор не использовал... То, что тебе дали до этого. Поэтому ясно, что молитва по-настоящему, она не может быть без чувы. Без чувы. Без раскаяния. Поэтому это находится в основе и в начале молитвы. Что человек как бы говорит, поэтому человек как? Когда он молится от всего сердца, что он говорит? Творцу, я все для тебя сделаю, только дай мне это, правильно? То есть это тоже как бы корень этого понятия чувы. То есть, почему он говорит, почему человек не помолится Творцу и скажет, знаешь что, дай мне все, вот я хочу очень, чтобы ты мне дал. Нет, человек говорит, я согласен для тебя все, что угодно, только дай мне это. А зачем нужно это добавлять, я согласен все? Потому что каждый человек понимает корни своей души. Что если он приходит просить, он не может просто так просить для себя, он должен сделать чего? Да, он должен... что-то сделать это во имя Творца. Это понятно. Это когда он молится просто автоматически, может быть, это не работает, и там молитва сама по себе автоматическая. Но когда он уже молится от сердца, он обязательно это подразумевает. Даже человек не религиозный, он попался в беду какую-то, а потом говорит, Творец, спаси меня, я для тебя, и все что, что все, а до сих пор что? Почему он должен это? Почему? Да именно по той самой причине. Потому что он спросит, да спаси меня, пожалуйста, Творец. Подожди, спаси. Что значит спасти? Это значит дать тебе еще жизнь. Дать тебе еще жизнь, это значит дать тебе еще хлеба кушать, и воды пить, и место, где жить, и деньги, и так далее. А что ты с этим будешь делать? То, что делал до сих пор, так зачем? Он говорит, я для тебя все сделаю. То есть он как бы изменяет себя в этот момент. Тогда он может просить. Это понятно, да? Это понятно, заложено в сути молитвы. Когда человек молится от души, он это понимает. Да? Это когда человек кажется, он обязательно так это имеет в виду. В какой-то мере, во всяком случае, зависит от человека. Теперь, получается интересная вещь. Получается, что в общем-то это идея молитвы. Теперь, есть разные люди. Одного человека одна роль в мире, у другого другая роль в мире. Один человек более, у него большая роль, то есть у него больше потенциал, больше возможностей, и от него требуется больше. У одних людей меньше потенциал и меньше требования, вот то, что он должен сделать, он должен сделать. И есть, в принципе, возможность, что может прийти человек и сказать, знаешь что, я хочу не только выполнить то, что я должен, даже чуть больше. чуть больше, намного больше, или еще что-то.
Решен.
Как когда вы решен, в каком-то смысле. Да я хочу еще что-то делать. То есть, что это? То есть я не просто я хочу служить Творцу, я хочу это, да? В чем здесь суть? Или даже как-то в своей роли, но ему нужно вот это вот больше, чем просто он, да, ну, просто больше, чем то, что от него ожидалось. И тогда, как это может быть? Есть, как мы сказали, люди большие, как праведники. И мы сказали, что когда они умерли, после смерти они не перестали находиться в этом мире. Ихние поступки, ихние действия продолжают жить. Да? То, что они делали, оно есть. Поэтому он там и находится. И теперь у него была роль в при жизни. Была. Она не закончилась, она продолжается дальше. То, что праведник делал действие, он умер, действие продолжает жить, его роль продолжает выполняться. То, что Авраам, Ицхак и Яков задумали, Эрец Исраэль, земля Израиля и все прочее, они умерли, но ихняя вот эта вот роль продолжает дальше. Так что, когда евреи приходили завоевать землю Израиля, они, в принципе, продолжают выполнять роль Авраама, Ицхака и Якова, это понятно. Продолжают ее выполнять. Теперь, когда приходят... Да, теперь, когда мы при... Да, это их роль, она продолжает дальше. Приходит, может прийти человек и сказать... Ну да, для того, чтобы он мог эту роль выполнить, надо, чтобы кто-то это делал, правильно? Люди, которые это... Как бы они... В них это продолжается. Получается, что те люди, которые выполняют то, что... ту самую роль, которую те самые... Праведники как бы начали, они ее продолжают, они в каком-то смысле присоединяются к его роли. А почему? Потому что его роль продолжается в жизни этого праведника. Они сейчас через них это проходят, значит, они как бы выполняют его роль. Получается, что их личная роль каким-то образом связывается с их ролью, с ролью этого праведника. Поэтому получается здесь. Что как и да, что Калев, то, что он продолжает, то, что они пришли к Аврааму, Ицхаку и Якову. Что отцы? Отцы, их роль была вот эта вот идея, что еврейский народ получит землю Израиля. Правильно? Приходит он, и как бы, и это идея его молитвы. Приходит молитва и говорит, я хочу присоединиться. Вот продолжение выполнения этой роли. То есть я хочу быть орудием их для выполнения этой роли. Правильно? Ихнее действие продолжает, так через меня оно будет. Теперь, чтобы через меня, это нужна молитва. Почему? Потому что мы говорим в молитве? В молитве человек просит новое орудие для выполнения новой роли. Да, для того, что он хочет делать дальше, силы, возможности и так далее. Он приходит, и поэтому он приходит на молитву праведников и молится Кадош Баруху и просит его, чтобы он дал ему новые возможности для того, чтобы продолжать эту роль этого праведника. То есть я хочу, чтобы через меня прошла вот эта вот цель этого праведника.
Стать
орудием его. А вопрос, зачем нужно приходить к праведнику? Зачем нужно на могилу? Причем здесь могила? Сделай это дома. Помолись. В конце концов он молится к Творцу, говорит, я хочу продолжить. Когда он приходит на могилу, он как бы подтверждает, что он присоединяется к нему. Это идея. А? Нет, это кроме этого. Это идея сама по себе, это включается, да? Ну, в принципе, то, что он приходит, он говорит, я, значит, буду выполнять роль этого праведника. Подожди, где, в чем? Кто просто сказал, что значит сказал? Он должен сделать шаг к этому. И вот этот шаг, когда он приходит и молится на могиле его, это как бы шаг к тому, что он берет на себя обязанность продолжать роль этого праведника, путь этого праведника. Он сейчас, да, и для этого он молится и получает килим в рамках вот этой его роли, что она часть этой роли вот этих вот праведников, которых он молится. И это идея молитвы на могилах праведников. То есть как бы человек присоединяется к роли этого праведника. Ведь он продолжает жить дальше. Со своими действиями, со своей жизнью, со своими поступками. Они идут дальше. Так он хочет участвовать в этих поступках. Может быть, у него он как сам по себе человек простой. И у него была роль какая-то своя определенная. Он хочет взять на себя еще роль, чтобы продолжить быть как бы частью в этой роли этого праведника. Это идея молитвы на могиле праведника. Да, но кроме того, суть не только, но здесь больше, чем это. Поскольку мы сказали, Калев, он как лев, как сердце. То есть он не случайно пришел к Аврааму с Яков туда, потому что он действительно относился к ним. Потому что он сердце. И вот это вот, и вот эта роль, его роль выполнения вот их этой задачи, это вот дать вот это обоснование эмоциональное. И это он получает именно отцов, именно там, в этом получает поддержку. Но Йошуа к этому не относится. Йошуа получает свою силу и как бы продолжает роль, или он не продолжает роль, он выполняет роль Моше, он как бы частица Моше в этом смысле. Моше при жизни, так Моше за него молится. А Калев, значит, отцы, от кого он получает как бы свою роль, они, их нет в этом мире, так он молится на их могиле, тогда они молятся за него тоже там. Это тоже идея, что сказано, что праведники там молятся для того, что это. Когда ты присоединяешься к этой роли по-настоящему, так они молятся за тебя.
Так можно, извините, пожалуйста,
да.
Надо быть очень осторожным, у каждого праведника своя была миссия, он свое это, и ты приходишь, ты должен знать же, наверное, какая...
По идее, конечно, должно было быть так, как да, должно было быть, и вот в идеале это... так должно было да. быть, что человек приходит, не просто он пришел, я ходил да. по улицам и да,
нет,
взял, зашел и по улицам.
Нет,
там
Барухай, да, как да. бы
но в наше время мы люди очень маленькие.
А, ну, понятно.
Да, и поэтому, когда мы приходим к большим праведникам на могилы и молимся там, есть многие, которые не делают этого, возможно, по этой причине, я не знаю, да, но те, кто делает... Да, те, кто делает, как бы идея, в чем здесь идея? Помолиться на могиле праведника к Творцу, чтобы он дал ему силы, орудия в заслугу этого праведника. Правильно? Что значит заслугу? Что может быть этим я какую-то роль в его роли тоже выполнил. Это идея. Хотя бы что-то. Может быть, немножко, может быть, какую-то вещь, может быть, какую-то сторону, может быть, что-то и так далее. Если, да, ну, по-настоящему должно было бы быть, наверное, так, что человек должен был бы знать, кому он идет и что какой, он,
да.
и какая его суть. Но мы сегодня не знаем ни свою роль, ни,
ну, понятно,
ни это.
Да.
Поэтому мы делаем это как это, да, хотя бы немножко, хотя
да,
бы в чем-то, хотя бы чуть-чуть, в какой-то мере, что-то, в чем-то присоединиться.
Праведник, он
растет,
чтобы помолился за меня, Всевышнего. Это
неправильно,
да?
Было такое.
Чтобы праведник
помолился,
да?
Праведника нельзя просить. Ну, она не знала. Надо просить у Всевышнего, без
праведника. Не, возможно, что помолился за нас, возможно, тоже та же идея, да, как бы. Мы молимся к Творцу и имеем в виду, что праведник тоже будет молиться за нас. Мы имеем в виду, что нельзя просить у него каких-то вещей в этом мире. Я так понимаю эту вещь, да, дай мне это, да, то есть нельзя просить у мертвых, чтобы он что-то мне здесь пришел и что-то мне здесь...
А?
Это идолопоклонство, ну, это тоже запрещено в Торе, да, а если, чтобы праведник помолился за нас, ну, это, не знаю, как к этому относиться, называется ли это просьба, это, да, но явно, когда мы молимся, должно быть молитва к Творцу в заслугу и в заслугу это. Ясно, что из этого выходит, что праведник, в общем-то, если я действительно хочу это искренне, и это в моих силах и в моих возможностях, и как-то входит в мою роль тоже, то тогда он молится, конечно, за нас тоже. Да, естественно, праведник там наверху молится. Что значит молится? Дает те же самые, как мы сказали, идея молитвы. Почему идея молитвы? Идея молитвы нужна, чтобы получить новые орудия для продолжения своей роли. А его роль продолжается. Значит, должна быть молитва, чтобы каждый раз получить какую-то роль. Если этот человек действительно проходит для того, чтобы продолжить его роль, тогда праведник там молится, чтобы этот человек получил эти орудия. Да? Это, но это суть на самом деле вот этой молитвы на могилах праведников. То есть то, что он приходит именно на могилу, возможно, здесь есть более глубокий смысл, как бы связь там, ну мы не входим в мистику и так далее. Но суть в том, что то, что он приходит на могилу, тем самым он показывает, что он, к ней, что он относится к этому праведнику. Он не случайно, его тело осталось здесь. Потому что оно продолжает дальше функционировать в каком-то смысле. Так это, да, так самое простое объяснение. Так тем самым, что он приходит, старается, прикладывает усилия и приходит туда, тем самым показывает хотя бы самому себе и Кадош Бараху, что он действительно хочет, да, продолжить выполнять эту роль.
Хорошо, а можно такой вопрос?
Да. Я не знаю, есть много разных людей, которые ходят на разные могилы. Многие из них не понимают то, что мы здесь говорим. Многие из них люди вообще не знают, не религиозные много. Да? Потому что там Рав Нахман, когда сказал им, там что там были какие-то обещания, что если придете, то тогда будет то-то и то-то и так далее. Рав Нахман сам был человек очень великий. И то, что он говорил, конечно, он говорил. Но многие люди воспринимают это, то есть не понимает сути и так далее. И вот они хотят каких-то личных интересов. В момент, когда человек приезжает или идет на могилу с какими-то личными интересами, мы говорим, что на все наши молитвы есть там личный интерес, потому что мы не на таком уровне. Но в этих личных молитвах, в личном интересе есть идея ради Творца обязательно, у человека верующего. Но человек, у которого нет вообще идеи к этому, а только интерес, он думает, вот такой фокус-покус, я приеду, и у меня получится. Нет никакого смысла в этом. Это, да, нет никакой молитвы, это не называется приехать на могилу праведника, это не чудо. И таких людей много. Люди неграмотные, да, которые еще не понимают, а что они делают, зачем они это, какой интерес. Даже человек неграмотный, когда он вдруг приходит на могилу праведника, у него как бы идея, что это святое место, святой человек, святое это. Не важно, что он там понимает, не понимает, у него как бы есть идея святости внутри его мысли, тогда есть какой-то смысл. А если человек приходит, просто вот так мне сказали, что есть такой фокус, есть же разные эзотерики, разные, вот, сделаешь так, получишь так, сделаешь так, получишь так. Это вся идея вот того дозора, языческих этих, да, мистических разных, ведь почему мы не занимаемся мистикой? Почему в иудаизме не делают, могут делать, если надо, да, тот, кто хочет, но в принципе не, мы этим не занимаемся. Почему? Потому что зачем? Что значит мистика? Ну, это как технологии. Я построил аппарат, машину, включил, там, вода, кафе льется, выключил, там еще что-то. Работает, правильно, механизм. Есть в духовности тоже такие механизмы. Включил, пошло, не включил, не пошло. Но как в технологиях этот аппарат, он ограничен. Вот кафе оттуда выходит, а там, не знаю, пиво не выходит, или еще что-то. Он как бы в своих рамках построен. Так же и в мистике, в духовных понятиях. Есть вот что-то ты можешь сделать, но вот только вот это, и больше нет. Вот оно как бы ограничено, она вот такая вот это сама по себе. И точно так же, как в машине, то, что в машинке, в технологии, ты этот кафе налил из этой машины, ты никакую миссию не выполнил. Никакого хорошего поступка не сделал. Может быть, ты выпьешь это кофе и сделаешь хороший шаг в результате. Ну, может быть. А может быть, нет. То же самое в мистике. Ты сделал какой-то фокус, сделал это какой-то. Ты, то, что ты что-то там получил, допустим, это же никакое не вмемитство, не действие, не хорошее, не плохое. Может быть, хорошее ты используешь. Может быть, для плохого. То есть, с одной стороны. С другой стороны, ни к чему не обязывает человека. Вот зашел человек, включил машинку, и полетел, и кафе пошло. Он же не должен никому что-то спасибо говорить, что-то делать. В крайнем случае, что-нибудь заплатить, там, несколько этих, да, копеек. А так, в принципе, все хорошо, его очень устраивает, он сделал и так далее. А, то есть оно ограничено, только кафе, нет других вещей. Ну, зато что-то, и то, что хочу, как я хочу. Никто мне слова не скажет, что делать. А Тора приходит, говорит, не так. У нас есть контакт с самой духовностью, с источником истины, с источником добра, который не ограничен. Не какой-то, какая-то машинка, из которой там вышло что-то, и все, вот один стакан и не больше, или что-то. И то, да, а намного источник не ограниченный. Только что, то, чтобы с ним связаться и от него получить, от тебя есть требования. Ты не можешь делать то, что ты хочешь. Ты должен, ты обязан и так далее. Тебе есть требования. А человек этого не хочет. Человек обычно хочет получать, но ничем не быть обязанным. Поэтому к духу, к тем, кто, что мы говорим о духовности, они не хотят. Что это за духовность, о которой мы говорим? Это молитва. На самом деле молитва, она намного больше, во много раз больше, да, несравнима с любой мистикой. Только если она молитва как по-настоящему. А для того, чтобы она была как по-настоящему, это значит, что человек должен внутри обязаться, взять на себя много. А человек этого не хочет. Он хочет машинку, чтобы ничего не должен был это. Заплатил то, что надо, и все. И вот это вот, да, поэтому этого не хочет. А это он хочет. И поэтому он ищет мистики, эзотерики и так далее. Способ, фокус, какое-то волшебное слово, какое-то действие такое. И вот что-то я получил. Есть такие возможности. Не знаю, если сегодня, ну, в принципе, можно. Но они как технологии, они ограничены. Что-то можно, что не можно. Это не связь с бесконечным добром. Вообще не связь с добром. Это технология, фокус такой. А мы не хотим быть с этим связаны. Мы хотим получить из самого источника бесконечности. А это молитва. Молитва намного больше в этом смысле, чем любой мистический способ и так далее. Да? Только что молитва мы этого не ощущаем, а об этом ощущаем. Тот, кто ощущает, да, фокус, он видит. Но на самом деле мы не ощущаем молитву, потому что молитву мы не молимся до конца. Вот если тот, кто действительно войдет, это трудно, но тот, кто сможет молиться от всего сердца и во имя Творца, он видит чудеса. Больше, чем это, несомненно, да, просто несомненно. Тот, кто это, может засвидетельствовать. Просто это очень трудно. И человек, это обязывает человека. А человек не хочет быть обязанным.
Да?
Да, это понятная идея, да, что мы это...
Как часто можно отменить
год? Куда?
Ну, на могилы год.
Не, я не закончил там. И поэтому есть многие люди, которые понимают вот эту поход к могиле, как вот эту эзотерику, как некоторый мистический фокус, для того, чтобы себе какое-то что-то получить, что-то заработать. Когда он идет с этой целью, нет молитвы, нет, там это ничто, ноль полностью, и непонятные люди. И таких людей есть такие люди. Те, которые приходят по-настоящему, то это по-настоящему, да? Ну а вот поскольку там было обещание у Рав Хаима, вот такое вот какое-то частное это, да, так очень много людей простых, которых они на это как бы клюнули, думали, вот такой, они приняли или решили, или подумали, что такой фокус такой. И поэтому идут туда. Тот, кто едет для этого, нет смысла.
Но туда едут
не только такие.
Едут и арабы.
И все, кто угодно. Именно по этой причине. Но это не имеет смысла. Да? Поэтому есть там, кроме тех людей серьезных и нормальных, которые туда едут, есть сумасшедшие. Достаточно. Непонятно откуда. Непонятно, кто они такие. Наденет на себя кипу, когда следят самолеты, и там, я не знаю что. А потом есть много проблем, по ним судят о еврейском народе. Проблема другая. Ну не будем об этом, да? Седер. Да, так что вы хотели
сказать? Я хотела узнать. Я, например, знаю еще с домашнего воспитания, с Украины, что у нас не было принято часто посещать родственников на кладбище. Обязательно все ходили в конце августа, вот там вот перед Рош ха-Шана, откуда-то приезжали, там было. А здесь вот у меня есть
такого,
она каждую неделю,
мне там муж, каждую неделю будет на кладбище. Есть много разных обычаев, мы, в принципе, стараемся не ходить, на кладбище часто вообще. Да,
ну,
только когда надо аскара, когда надо. Так, потому что само по себе кладбище, там не чисто так, как говорили. Здесь это плохо на человека действует, лучше
быть. И там открывают
кипу.
при каждой...
Да, есть разные ограничения, да, женщины, колоним и так далее. Но, да.
Вот я все время говорю, что...
Это другое. То, что мы говорим, могилы праведников, это другое совсем. Могилы праведников совсем другое.
Я понимаю, просто я считаю, что это нельзя. Ну, там вот всегда так. Ну, только человек
посмотрит. Тогда, если у нас это, мы сейчас разберем еще один вопрос. И вот последний день главы тоже связан с этим. Связан с этим, поэтому скажем здесь так. Да, приходит. Здесь это было про Короха. Та же вот интересная ситуация. Была ситуация про Короха. Что было с Корохом? Да, им комодку, да, помните? Корох восстал против Моше и сказал. Ты все придумал. На самом деле не от Творца. Да? И тогда ему было наказание. Какое наказание? Что разошлось, земля разошлась и проглотила его. То есть, как это сказано, раскрылись устами. Посмотрим. И Моше говорит ему. Да, Моше говорит так. Вайомар Моше, базоти думки ашем шлохан или асот эт колема асимаэль. Значит, в этом будете знать, в этом будете знать, что Творец послал меня сделать все эти действия, а не из своего сердца это придумал. Что это как раз то, что ему говорил Корах, говорит, что ты сам это придумал. Не буду сейчас ходить там в детали ихнего спора и так далее, мы где-то разбираем его. А и продолжает Моше. Им камот коля адам ямутун эле, упкудат коля адам и пакеда леем лошем шлохане. Если они умрут обычной смертью, Коля Адам, как обычно смертью, да, и то знайте, лошем шлохане, не, тогда Творец меня не посылал. Тоже он приходит и говорит, что вот Корах говорит, что я это сам придумал. Вот сейчас я вам покажу, что это не от меня. Как? Вот если они сейчас умрут обычной смертью, значит, они, значит от, как это, что значит, тогда я сам придумал, тогда меня Творец не послал. А вот если умрут необычной смертью, вот только тогда, вот это будет доказательство, что это от Творца, не от меня. Потому что я же не могу сделать необычную смерть. Или могу, или нет. Да? Вопрос. Как, зачем все это было? Что он сказал? Что они должны умереть необычной смертью. Для чего это нужно было?
Подтверждение Творца.
Подтверждение чего? Сейчас мы должны понять. И что произошло дальше? Вимбриа евра шеум подста адама этпиа. А если... Творение новое будет создано, и земля раскроет свои уста, раскроет уста у Бала, от там бит коля шерлаем, и проглотит их, и всех, и все, что им, в Ирдухаим Шиола, и они спустятся живыми в Шиоль. В это, ну, Шиоль это один из уровней Геонома, по-моему, где-то пятый или шестой, да, и спустятся в Шиоль, Вейдатам кинеационо Шимаэлю Аташем. Вы будете знать, что они пошли против Творца. И так оно произошло. Раскрылось это. Что здесь произошло? Они не умерли обычной смертью. А как? Необычной. Что значит необычной? Это непонятно. Какая, что это за смерть? Глаз здесь Зоар разбирает, Рамбам. Все это разбирают, это, что это значит. Раскрылось это. Здесь Зоар приводит интересную вещь. Написано также, Вейфтах Ашем эт пиатон. И открыл Творец уста этой ослицы. Это было у Беляма, правильно? А здесь не написано. Здесь как в Ифтах Ашем эт пиар. Должно было быть написано здесь тоже. Открыл Творец уста земле. Не написано. Элякан газар Моше аль пиар и цупитха ва ста. Почему не написано? Потому что, чтобы быть вот этим свидетелем, то, что сказал Моше. Что Моше сказал, и оно произошло. Ясно, что Творец открыл. Но как бы мы видим, Моше приказал, и оно произошло. Поэтому не поминается, что Творец это открыл, а это. То есть происходит обратно, мы здесь видим, вот, да, как бы, эта идея, доказательство, которое он приводит. И нам непонятно совсем, зачем это должно было быть таким образом. Да там, где это сказано тоже, она раскрыла и закрыла. Обычно вот здесь приводят. Есть такое понятие, что земля расходится. Бывают случаи, там разные, да, землетрясения или еще что-то. Но земля раскрыть, даже может туда-то упасть. Но потом, чтобы она закрылась, такого не бывает. В этом здесь особенность. Открыла уста и закрыла. Как уста, что такое уста? Земли тоже вопрос это. Не будем в этом ходить. В любом случае, еще один вопрос здесь тяжелый. И они упали туда, живыми в геном. Правильно? Живыми попали. Как живым приходит в геном?
Умерший человек.
В геном же умирают. Тот, кто умер. Душа приходит в геном, нет? А, то, что тело не останется на земле, чтобы была могила праведника. Что это значит, что это попало там, это? Тоже непонятная вещь. Да, здесь много вещей непонятно. И за почему нужно было такая смерть? Почему они не могли умереть обычной смертью? А, потому что он злодей был. Но он был, в принципе, большой человек. У него была кина, какая-то слабость, зависть к Моше. И тогда он сделал. Ясно, что там было нарушение большое, на его уровне было преступление очень большое. Но если мы скажем Бильам, Бильам был больше злодей, чем он, понятно? Но Бильам умер обычной смертью. От меча. Почему Корах должен был бы умереть странной смертью? Потому что суть этой странной смерти не в том, чтобы как бы его наказать, в смысле, по мере его этого, да, то, что... Здесь и вопрос Медака Нагида Меда. В том, что он согрешил, в том и было наказание. Потому что, на самом деле, как мы сказали, есть же в доказательстве, обратно возвращается к этому, две вещи в еврейской вере. Как доказательство на будущее поколение. Это выход из Египта и получение Торы на горе Синай. Получение Торы на горе Синай – это разум, открытый чистый разум. И не может быть там сомнения. И это свидетельство на будущее поколение. Да? Приходит друг Корах, который там находился. Он же там находился. И вдруг он говорит, Моше это сам придумал. Тем самым он разрушает всю идею еврейского доказательства. Понятно, да? Потом придут следующие поколения и скажут, вот вы говорите, получили Тору на горе Синай, а вот нам известен очень большой мудрый человек, который был великий, а он был великий человек из евреев. Не случайно он спорил с Моше, говорит, я хочу на твое место. Он был по своему уровню, он был очень близок по сведению к этому. Правильно? Если бы такой бы человек остался бы, не был бы проглочен землей, что бы сказали в будущих поколениях? А, вы говорите, что Моше получил Тору, у вас есть свидетельство? А у нас тоже есть один из свидетелей, который говорит, знаешь, что тихонько это не так. И все. И нет доказательства. Достаточно одного, что скажет нет.
Посеется сомнение.
Посеется сомнение и кончилось. Для того, чтобы аннулировать это сомнение, вот это, да, для этого должна была быть смерть необычная. Да, необычно такая чудеса. Почему? Во-первых, чтобы не осталось его могилы на земле, проглотила земля. Во-первых. Во-вторых, это было как бы мера против меры. Ты пошел и ты нарушил, в принципе, вот эту вот идею веры, да, вот эту вот идею еврейского доказательства, поэтому именно наказание должно быть на таком уровне. То есть это он... Он не просто сделал лично, что он что-то там согрешил лично. Он как бы пошел против, то есть нарушил всю идею еврейского обоснования на будущее. То есть поставил под сомнение всю еврейскую историю будущего. Потому что все это, и получение Торы на горе Синай, со всем, всем, что там было, и выход из Египта, это необходимо было для будущих поколений. Как обоснование на будущее. Поэтому до сих пор мы поэтому верим. Иначе бы мы не верили бы. Там и можно было бы доказать просто, как человек поднялся бы в пророчество, и он бы увидел, вы все. Ну так пришел и сказал. Мы же знаем такие. Приходит, говорит, я был пророком, я видел, я знаю. Ну видел, а может да, а может нет. И так далее. Для него ладно. А всем остальным? Почему они должны это принимать? А вот когда было много людей, было пророчество, все и так далее, свидетельства и все прочее, весь это состояние Мамада Арсинай, что это было многочисленное свидетельство, пророчество. И там в пророчестве внутри они видели, внутри пророчества они видели, что Моше получил пророчество на другом уровне, на более высоком. И там он получил, в принципе, сами законы Торы. Они внутри пророчества слышали 10 заповедей, а он на более высоком уровне пророчества получил всю остальную устную Тору, письменную устную Тору. И они это видели, не просто видели глазами, а видели внутри пророчества, то есть видели в разуме. Разум второй, разум Моше и так далее. И вот это все необходимо было для будущего поколения. Поэтому на это мы и полагаемся до сегодняшнего времени. И приходит здесь, в общем-то, Корах разрушает именно вот эту вот идею. И поэтому соизмеримо с этим ему как бы наказание. Но это не только соизмеримо с этим, а в том, чтобы аннулировать вот это его нарушение, это, да? Аннулировать тем это. И поэтому здесь сказано, что с одной стороны, это все по-разному объясняют. Как здесь Зоар объясняет, что вот он сказал, что Моше, что это не от Моше, вот тогда так получилось, Моше приказал, его проглотила земля. Да? То есть получается, что как раз таки, что Моше да, идет от Творца. Тот, не, земля-то не сама пока это, а то есть как бы Творец подтверждает слова Моше, то, что он открыл эту землю и проглотил ее так, как Моше сказал. Это само по себе полностью опровергает эту вещь, да? Теперь, с другой стороны, могли бы сказать, что значит живыми? Живыми в геном, как попадают в геном живыми? Даже не оказывается живыми. Ну, на самом деле, да, ну, можно здесь давать разные объяснения, но по-простому, как мы это поймем? Что на самом деле вся эта идея Земли, то, что она разошлась и так далее, это как бы видимость, правильно? Человек, как человек попадает в геном? Нам нужно, что нам нужно? Чтобы у нас осталось свидетельство чистое, правильно? Получение это, доказательство. Для этого мы должны знать точно и ясно, что тот, кто пошел против Моше, он попал в геном. Если мы этого не знаем, то может быть это не так, и может быть он прав, и так далее. Мы сразу можем спросить, подожди, а почему, как он мог пойти против? Он же был слабым свидетелем. Как? У него была слабость. Ну как это может быть? Ответ на это мы знаем, потому что есть свобода выбора у каждого человека на любом уровне. Первый человек тоже был на уровне этого, и он согрешил. Свобода выбора есть всегда. Она всегда, мы человек, когда, и мы это хорошо знаем, когда человек есть какая-то слабость, он что-то хочет. Несмотря на то, что он хорошо знает, что это не так, он это может идти податься своей слабости. Не принципиально. Даже если он 100% знает, нет здесь противоречия. Но противоречие в другом, что вот он так совершил, и теперь это может повлиять на следующее будущее поколение. И тогда, но если мы знаем, что в результате того, что он пошел против этого, он попал в Шеоль, в геном, в самое это, то тогда его как бы уже свидетельство аннулируется. Почему? Потому что мы знаем, что за это он получил наказание, правильно, что он это вошел и так далее. Как я это знаю? Если человек умер, что значит умер? Умер, душа вышла, тело осталось, правильно? Куда он попал? Мы скажем геном, а кто-то скажет, может быть, Ганейден. Иди знай, куда он попал, правильно? Но когда открывается земля, и он туда живым, и закрывается вниз, это как бы показать нам, что на самом деле он умер и попал именно в Шеоль. И это видно глазами. Да, понятная идея. То есть не просто мы скажем, да, это само по себе было необходимо для того, чтобы было ясно всем, что он попал в Шеоль, в геном. Не важно, там он умер, там по дороге летел, не летел, не это важно. Было важно, что открылась земля таким чудесным образом. И он туда живым провалился. Это имеется в виду, провалился живым. Он туда живым был поглощен. Там, как точно он оказался потом, что ли, это не принципиально для людей. А вот этот факт, он принципиален. Почему? Потому что если бы он просто умер бы, то кто-то сказал бы, знаешь что, ты говоришь, он в ад попал, а я скажу, он в рай попал. Или еще что-то, да? Так тогда, а может быть, он был прав? А может быть, Моше был неправ? Должно быть обоснование до конца, что он был неправ. То как он мог пойти против Моше? Ну, мы сказали, слабость у человека, человек может пойти всегда против истины. Нет проблем. Но где доказательства, что он пошел против истины? Вот то, что он был проглочен живьем, а не просто умер, это значит, что он попал в Шеоль. Это было ясно, что он попал в геном. Если он попал в геном, значит правильно, что он пошел против Творца, просто значит, он обманывал. Да? То есть мы видим обратно эту же самую идею здесь. Да, что да, и для него именно вот это, для того, чтобы обосновать вот это вот, то есть снять это лже, как это, лже свидетельство. да, Кораха, чтобы обоснование, еврейское обоснование могло сохранить свою меру истинности, вот все вот это вот, да, все это чудесное событие должно было произойти таким образом. И сказано, что вот эта вот смерть, что разошлась земля и проглотила, она была сотворена, брия хадаша, творение новое, было сотворено при, да, когда это, Йом Шиши бен Шмашот, да, так это говорится, шестой день сотворения мира, это как бы вот идея была создана и ждала, когда придет ему свое время. Получается, здесь тоже мы вот это связано с этим. То есть эта вот идея обоснования, она очень сильна. Именно поэтому мы сегодня, после многих-многих поколений, уверены 100% в том, что есть, да, что было получение Торы. Что вся эта Тора. Почему мы в этом верим? Потому что у нас есть вот это вот обоснование, которое передается свидетельство, как мы не раз это говорили про эту вещь. И, да, и вот эти вот нужно обязательно эти два уровня, да, эмоциональное и разумное. И вот с двух сторон. Рассмотреть еще примеры вот это вот слепой веры, но мы сегодня не будем этим заниматься, может, как-нибудь в следующий раз. Спасибо. На сегодня достаточно, да?
Спасибо.